Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем с вами изучение беседы Любавического Рэбе из цикла «Двар Малхус». Последнюю на данный момент беседу Рэбе, которая посвящена 9 Ава, недельному разделу «Дварим». И в последнем пункте, который мы с вами стали разбирать в конце предыдущего занятия, Рэбе начал связывать с идеями, о которых говорилось на протяжении предшествующих пунктов беседы, следующую недельную главу, которую первый отрывок, который читают в Минху, послеполуденную молитву в субботу недельного раздела Дворим, недельный раздел Ваисханан. Рэбе задался вопросом, какой урок из Торы, само название которой Тора, происходит от слова «гора», от слова «наставление», мы можем вынести из начала недельного раздела «Ваисханан», где говорится о том, как Моше Рабейну, руководитель еврейского народа, под управлением которого евреи вышли из Египта, освободились из своего первого изгнания, обратился ко Всевышнему с просьбой дать ему возможность войти в землю Израиля, вместе со всеми другими евреями, которые тогда входили в землю Израиля в своем первом освобождении. Слова Моиша «Ваисханан» и «взмолился я», «молил я Всевышнего». Слово «Ваисханан» по числовому значению равняется 515. Мудрецы наши сказали, что Моиша Рабейну обратил свою просьбу войти в землю Израиля ко Всевышнему 515 раз. На первый взгляд, сказали наши благословенные памяти мудрецы, «май де гаву гаву», то, что было, было. То, что произошло некогда во взаимоотношениях между Моше Рабейну и Всевышним. Какое это имеет отношение к нам сегодня? Однако Рэбе настаивает на том, что и эта история, она несет в себе вечный урок для евреев, в каком бы поколении они ни находились, в каком бы месте они ни находились. В начале 8-го пункта беседы Рэбе освещает для нас содержание этого указания. Моше Рабейну обратил свою просьбу ко Всевышнему, когда ему было прекрасно известно о том, что его судьба предрешена, Всевышний уже принял в отношении него ясное решение не пускать его в землю, не дать ему возможность войти в землю Израиля. Несмотря на это, Моше Рабейну обратил ко Всевышнему 515 молитв, заявив ему, что ты, Всевышний, нет того, кто мог бы противостоять тебе, нет того, кто мог бы воспрепятствовать тебе принять решение, которое ты захочешь принять. Прости меня и впусти меня в землю Израиля. Дай мне войти в землю Израиля. Отмени свое решение. Мы продолжаем с вами изучение беседы Рэбе по оригинальному тексту. Те, кто следят за нами по книжке или по сканам соответствующих книг в интернете, должны открыть 92-ю страницу Сифрей Исвайдус от 5751 года, 4-й том. Поскольку в данном случае говорилось о вхождении в землю Израиля и приведении освобождения истинного и полного всем сыновьям Израиля. Мы сказали с вами выше, что если бы просьба Моше Рабейну была удовлетворена, то евреи вошли бы в землю Израиля вечным освобождением и построили храм, который никогда не был бы разрушен. Если бы Всевышний простил Моше Рабейну и дал ему возможность войти в землю Израиля тогда, то не было бы всех последующих изгнаний, не было бы разрушения храмов, в связи с которыми мы с вами справляем вот этот период с 17-го Тамуза по 9-е Ава. И несмотря на то, что Моше Рабейну знал про решение, которое было в отношении него вынесено, Моше Рабейну не мог смириться с этим решением, поскольку речь шла про освобождение всего еврейского народа и про полное окончательное освобождение. И поэтому Моше Рабейну сделал все, что зависело от него. Он стал молиться и еще раз молиться, вплоть до того, что он молил Всевышнего 515 раз. Или, говоря другими словами, совершил такую молитву, которая пронизала все 15 раз 500 уровней седри и шталшилус, 500 уровней ступенечек преобразования божественного света, которые направлены на то, чтобы был сотворен этот мир. Между небесами одними и другими, семи небес, и между небесами, ближайшими к этой земле и землей. Потому что Моше Рабейну не мог упустить ни одного шанса, он не мог отступить, когда речь шла о том, чтобы повлиять кьвьёхол на Всевышнего, сделать так, чтобы святой благословен он отменил свое решение и дал ему возможность ввести сыновей Израиля в землю Израиля. И более того, даже после того, как Всевышний сказал ему «Ал тойсев дабер элай оид бадоваразе», Всевышний в результате ответил Моше Рабейну просьбой, чтобы Моше Рабейну больше к нему не обращался по этому поводу. Мы с вами не можем наверняка сказать, была ли эта просьба со стороны Всевышнего воспринята кьвьёхол Моше. Потому что существует правило. Все, что тебе хозяин говорит, ты обязан делать, кроме выполнения просьбы хозяина убираться из его дома. Существует такое правило, что если еврей находится в гостях, то он должен слушаться хозяина того дома, в котором он находится в гостях, во всем. Кроме чего? Кроме той ситуации, когда хозяин заявляет ему «убирайся отсюда». Проваливай отсюда. Еврей не имеет права его слушаться. Почему? Потому что один еврей к другому не может так относиться. И примерно то же самое, как часто говорится в книгах по внутренней Торе, во взаимоотношениях между евреями и Всевышним. Евреи обязаны слушаться Всевышнего абсолютно во всем. Они обязаны выполнять все его указания, обязаны выполнять все заповеди, которые он им дал. Но когда Всевышний говорит им, убирайтесь из-за стола отцов своих, убирайтесь из своей земли и уходите из своей земли, они не должны его слушаться. То же самое в том диалоге между Всевышним и Моше Рабейну, о котором мы с вами говорим. Если так, даже когда Баал-Абай за Амити, даже когда настоящий хозяин всего этого мира, святой благословен он, приказывает Моше Рабейну, убирайся, уходи, больше не обращайся ко мне по этому поводу. Очень предположимо сказать, что Моше Рабейну, он, жертвуя собой, продолжал просить и молиться, продолжал умолять Всевышнего, чтобы тот его впустил в землю Израиля. И вместе с этим, по простому смыслу, чтобы это не повлияло, не повредило никакому другому еврею, Яишуа бен Нун, например, которому Всевышний еще до этого пообещал, что он будет вводить сыновей Израиля в землю Израиля. И даже если у Моше была возможность действительно повлиять своей молитвой на то, чтобы Всевышний дал ему разрешение в результате войти в землю Израиля, и без всякого сомнения он мог это произвести, он мог это сделать, как мы сказали с вами выше, если про любого цадика, наши благословенные памяти мудрецы, они говорят, цадик постановляет решение, а святой благословен он выполняет это решение. Будучи истинным пастырем Израиля, будучи настоящим руководителем еврейского народа, настоящим ребе, настоящим учителем Торы для еврейского народа, он не мог выйти из изгнания, оставив своих учеников, в соответствии с известным законодательным решением, что вместе с учеником, который приговаривается к ссылке, вместе с учеником, который приговаривается к изгнанию, уходит в изгнание и его учитель. Потому что изгнание, о котором говорит Тора, это не изгнание человека из жизни. Это изгнание в то место, куда человек перемещается для того, чтобы жить там. А жизнь без Торы – это неполноценная жизнь, это не жизнь. Но в дни его освобождения ситуация будет заключаться в том, что вместе с ним будут освобождаться, будут освобождены все его ученики в соответствии с принципом обратным, что если приговаривается к ссылке рав, учитель, то вместе с ним уходит в ссылку вся его ешива. Так тем более, если освобождается рав, то вместе с ним выходит из ссылки, выходит из изгнания вся его ешива. И само собой разумеется, что молитва Мойши, направленная на то, чтобы войти в землю Израиля, она включала в себя то, что также все сыновья Израиля в его поколении, все сыновья Израиля в поколении, которое получило в устах мудрецов название Дордеа, поколение знания, поколение пустыни, что все они должны были войти вместе с ним, выйти из изгнания окончательно, войти вместе с ним в землю Израиля, что и осуществится в освобождении истинным и полным. И отсюда мы можем вынести, наконец, наставление, которое касается всех поколений. Наставление, которое касается распространения Мойши в каждом поколении из Тайны Торы, из книги Зоар. Мы с вами знаем, что идея Мойши Рабейну, личность Мойши Рабейну, она присутствует в определенном смысле в каждом поколении. И это присутствие называется, говоря языком Зоар, из паштуса де Мойши Бехолдора Вадора, распространение Мойши Рабейну в каждом поколении. Вплоть до Мойши в нашем поколении, моего учителя, моего тестя Рэба, главы нашего поколения, Рэба имеет в виду предыдущего Рэба. И наподобие этому касательно Мойши, который есть в каждом еврее, что кроме того, кроме молитв и просьб, которые происходили до сих пор, необходимо еще раз и еще раз молиться и просить от Всевышнего Адмосой. Просить от Всевышнего до каких пор? Несмотря на то, что ситуация, в которой евреи находятся, иногда непонятна, Рэбе говорит, что мы должны, как Мойше Рабейну в свое время, возносить ко Всевышнему одну за другой просьбы, которые направлены на полное окончательное освобождение. И ясная вещь, что молитва и просьба, они осуществятся. Осуществятся сразу, моментально, в буквальном смысле этого слова. Образом матнас хином, слово «вейсханан» является созвучным и по смыслу связанным со словом «хинам», со словом «бесплатно», со словом «задаром», как подарок, который человеку дают не за заслуги, а потому что хотят ему этот подарок дать. Как сказали благословенные памяти наши мудрецы, «Эйн ханун бихолмоким лошн матнас хином». «Хинун» – «мольба», слово от которого происходит слово «вейсханан» – «и взмолился я», согласно словам наших мудрецов, означает просьбу о подарке, о незаслуженном подарке. Что такое незаслуженный подарок с точки зрения внутренней Торы? Это подарок привлечения божественности, раскрытия, ответ, который не соответствует служению, который несопоставим, несоразмерим со служением. Приходит освобождение истинное и полное Машиахом, праведником нашим, первым освободителем, который он же последний освободитель, и все сыновья Израиля, они идут в землю Израиля, в освобождении вечном, и спускается вниз третий храм, вечный храм, который стоит готовый и построенный свыше. Девятый пункт беседы. И эта идея укрепляется еще больше, усиливается еще больше, когда мы находимся сейчас, Рэбе имеет в виду то собрание, в котором он произносил данную беседу, Фарбренген, который происходил в 770 в центральной синагоге Хабад в 770-м доме по улице Истон-Парквей в Нью-Йорке. Когда мы находимся сейчас в утроенном доме, доме, в котором совмещаются сразу три заслуги, три идеи, это синагога, ешива и дом добрых дел и благотворительности, и в особенности это синагога и ишива, и дом добрых дел и благотворительности моего учителя, моего тестя Ребе, главы нашего поколения, Моиша в нашем поколении. Это подобно и является подготовкой к третьему храму, что третий храм также будет утроенным домом. Он будет не только третьим в порядковом смысле, но он будет утроенным домом. Как сказал Всевышний в пророчестве пророка Ишайоу, «Бейси бейс тфило» – «Дом мой, дом молитвы». «Бейс тойро» – он будет храм, также домом Торы, поскольку, как известно, место обитания Сангедрина, место обитания Верховного Еврейского Суда, из которого исходит устная Тора. Место Сангедрина находилось рядом с храмом в зале из тесного камня. И также Бейс Гемилус Хасодин, и также будет домом благотворительности, домом, где будут приноситься жертвоприношения, благодаря которым к евреям проливается милость со стороны Всевышнего. И в самом этом утроенном доме мы находимся сейчас на Фарбренген вместе со множеством десятков евреев. И как сказали, как сказано в книге притч короля Шлойма, «Беройв ам гадрас мелех» – «Во множестве народа красота царя, красота короля». Что в дополнение к тому, что каждый еврей, он является хозяином над всем существованием этого мира. И тем более над существованием, своим собственным частным существованием и своим собственным частным служением. Частным служением, которое заключается, согласно известному толкованию, «Одам киякрив» – «Человек, когда принесет из вас жертву Богу». Каждый человек, его служение заключается в том, чтобы он из своих идей, из своих дел, из своих мыслей и чувств, он сделал жертвоприношение для Всевышнему, именно из вас. И за счет этого он приносит все идеи мира, и молчащую природу, и растительную природу, и животную природу, и говорящую природу, которые включены в каждого человека. Как сказано, что человек является собой малый мир. Он приносит их в жертву Всевышнему. И это находится в большей силе и с большей мощью проявляется, когда происходит в среде множества десятков евреев, множество еврейских миньянов. А те, кто видели фотографии Фарбренген, которые Ребе проводил в 770, представляют себе количество народу, которое умещается в это достаточно небольшое помещение, когда там выступает Ребе. Когда это происходит в присутствии множества десятков евреев, которые находятся в полном единстве, что любовь и единство между евреями отменяет причину изгнания и, само собой, разумеется, отменяет следствие этой причины. Мы с вами в прошлой беседе уже упоминали, что евреи вышли в последнее изгнание, в котором мы с вами находимся до сих пор, в определенном смысле, по причине беспричинной ненависти, которая царила между евреями. И Ребе многократно повторяет, что любовь между евреями отменяет причину изгнания, а следовательно отменяет и само изгнание. Отменяется следствие с этой причины изгнания, и сразу и моментально приходит освобождение. И в частности, что в дополнение к этому, данное время является таким удивительным временем, настолько пригодным для прихода освобождения. Это суббота 9 Ава, во время молитвы Минха, когда происходит усиление, новое усиление и порождение мазаля, духовной основы Машиаха, праведника нашего. И в дополнение к этому еще дело происходит в 5751 году. Как известно, числовое обозначение этого года Ребе расшифровал как аббревиатуры фразы «Пусть будет год, когда покажу ему чудеса». Вплоть до чудес истинного и полного освобождения, о которых говорится, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. И из всего, что было сказано, понятно, что это время и это место являются временем и местом в наибольшей степени пригодными для прихода Машиаха, праведника нашего. И по простому смыслу, что евреи верят полной верой, что Машиах, праведник наш, король из дома Давида, который занимается Торой и выполнением заповедей и так далее, это Рэбе цитирует признаки Машиаха, которые приводит Рамбам в своей книге «Яда Хазака» в последних главах, рассуждая о личности Машиаха, и в качестве Машиах Вадой, и в качестве практически осуществившегося Машиаха, не только Машиаха, который соответствует признакам, благодаря которым именно его Всевышний назначает освободителем евреев, если принимается им решение привести освобождение в данном поколении, но и Машиахом Вадой, очевидным Машиахом, Машиахом, который уже не только может быть назначен, но и назначен Всевышним в качестве освободителя еврейского народа. За счет того, что он преуспевает и совершает свои функции, и строит храм в своем месте, и собирает изгнанников евреев, входит сейчас в буквальном смысле в синагогу, и придет и освободит нас, и поведет нас распрямленными в нашу землю. Он поведет всех евреев в качестве совокупности еврейского народа в землю, в нашу землю, которая является святыней, в город-святыню Иерусалим, на гору-святыню, в третий храм. И, как говорилось, сразу моментально, мамаш, сразу моментально, в буквальном смысле, в это мгновение, по простому смыслу, в субботу 9 ава 5751 года, так что 10-е Менахем Ава, следующий день, 10-е число Менахем Ав, 10-й будет святыней, становится уже святыней, превращается в праздничный день, в радость и веселье. И тем более 11-е Менахем Ав, который связан с Ахад Осор Ей Михаиров, с 11 днями от Хорева, 11 дней от Хорева, это расстояние от горы Хорев, то есть от горы Синай, которая также называется Хорев, до вхождения в землю Израиля, о чем говорится в нашей недельной главе. Аспект 11, аспект дарования Торы на горе Синай, раскрытие аспекта Кесар, божественного качества, которое вознесено над всеми другими божественными качествами, вплоть до внутренности Кесар, того аспекта Атик, который мы упоминали с вами в первых пунктах беседы, как Тора, она находится в своем корне, выше и выше, выше 10 сферот, начиная с Хохмы до аспекта Малхус, и вместе с этим привлекается во все 10 сферот так, что существует процесс хождения 11 дней. Хождение 11 дней от Хорева, от сути дарования Торы до самого низа, до земли Израиля, до места практического осуществления, до материальности мира. И в служении человека это идея благословения Торы, идея благословения, которую каждый еврей, которого вызывают к Торе, произносит перед тем, как начинают читать отрывок из Торы, к которому он был вызван. «Ашерносен лону эстейросей», когда еврей благословляет Всевышнего, который дал нам его Тору, Тору святого благословен он, Тору, которая называется Хемда Генуза, называется захороненной драгоценностью, вплоть до того, как Тора, она со святым благословен он, со Всевышним представляет собой одно целое, что этот аспект Торы, он привлекается после этого, впоследствии, в частности, идеи Торы, которую еврей изучает, 10 силами своей души. И наподобие этому есть раскрытие в 11-й день каждого месяца, тем более в месяце Менахем Ав, который связан, как мы с вами подробно разобрали это, с освобождением. И с раскрытием новой Торы, которая от меня выйдет, полноты раскрытия того, что мы с вами связали со словами Торы 11 дней от Хорева, аспекта 11 в Торе, 11, аспекта 11 в Торе, который соответствует этой самой новой Торе, которая от меня выйдет, сущности Всевышнего, образом Тейце, Тойра Хадоша Миити Тейце, новая Тора от меня выйдет, то есть образу выхождения, проникновения этой Торы на все уровни, которые ниже ее.